Культурный шок.
Здравствуйте, дорогие друзья, и с вами снова программа «Культурный шок». Я ее ведущая Ася Харитонова. А, собственно, вернемся-то к началу с новым вопросом. Вы, если я правильно прочла, узнала, вы режиссер «Трамвай желания», вы сами.
Да, да.
Каково это в роли творца?
Да, как вообще посмел, да?
Да, так, как играть, посмели. Еще и замахнулись даже не на Вильяма, а, извините, на Теннесси Уильямса.
Да, это вы знаете, многие коллеги как-то так с юмором отнеслись, и некоторые так покрутили у виска, понимая, что затевается такая история, но я вообще работой настолько всегда охвачен, что я не думаю, кто что скажет. Вот есть только цель. И ты идешь вперед, и все остальное как-то ты не обращаешь на это внимания. Ну, вот эта идея зародилась, я понимал, о чем мы будем делать спектакль. Мы начали ведь как самостоятельную работу.
А это вы сами придумали? То есть вы сами, выбор ваш был, «Трамвай желания»? Я-то просто дикий фанат вообще южной литературы, вот этой драматургии. Такой выбор. Ну, классный, конечно, но...
Ну, хотелось на эти темы...
Надо смелость иметь.
Ну да, и, наверное, долю безумия. Вот. Но на тот момент, хотя я и сейчас бы взялся, на тот момент как-то все... У нас самостоятельная работа была, и все артисты, которым я предложил, практически все согласились. Но ведь репертуар шел, у нас же репертуарный театр, гастроли, поездки, две сцены постоянно, три сцены постоянно на тот момент работали. Да, и а выходные – это утро и вечер, все заняты, все загружены. И в то же время мои дорогие коллеги откликнулись. Мы пошли в эту самостоятельную работу. Через месяц репетиций, когда все уже были увлечены, мне мои соратники по малому театру сказали: «Ну, ты все-таки сходи к Юрию Мифоевичу, потому что вдруг Юрий Мифоевич не захочет вообще знать, что такая история затевается в театре». Потому что самостоятельная работа. Вот, я пошел к Юрию Мифоевичу Соломину и поделился. Говорю: «Юрий Мифоевич, вот так и так. Вот есть такая идея. Мы уже месяц трудимся, но очень важно, как вы отреагируете. Мы увлечены, мы ждем одобрения». Ну, Юрий Мифоевич сказал: ну, продолжайте. А чего ты спрашиваешь? Ты же уже репетируешь». Я говорю: «Ну да, но... все, ну а как же по-другому? Ну давайте, давайте, потом посмотрим». Мы прошли такие жернова, мы три показа прошли, сокращали, потому что я воплотил материал практически без сокращений, и первый акт там шел 2 часа.
Ой, это ужасно.
Ну вы понимаете...
Это вот эти вот бесконечные спектакли, когда ты сидишь уже такой...
Нет, да, и второй акт был, по-моему, 1:40. Вот, но опыт Юрия Мифоевича и мудрость его мы, естественно, и не могли ослушаться. И в то же время он намекал, что надо так сделать. Вот, да, сначала мягко, но мы, естественно, услышали и сократили. Это было трудно, поскольку уже материал был в работе, он уже на ходу. Вот, но сейчас другой хронометраж у спектакля, но сохранено все, потому что... много закольцованных повторов в монологах. И у Бланш, и у Стэнли есть какие-то повторы, хотя они оправданы автором, потому что когда психическое расстройство у человека, есть закольцованность и повторяемость там. Но мы сохранили, не выплеснули ребенка в связи с сокращениями ни в коем случае. Вот. И играем вот 8-й сезон.
Это здорово.
Да, мы играем.
Слушайте, а поглядывали? Я просто дикий фанат. Ну, поглядывали что-нибудь там, как это, натырили у Марлона Брандо? Или все-таки на фильм?
Конечно, да? Конечно. Я
там, конечно, просто это все вообще.
Ну, вы понимаете, как я преклоняюсь перед просто явлением, да, мирового масштаба, перед Марлоном Брандо как актером, как и личностью. И, конечно, даже есть цитаты в нашем спектакле и в плане и костюма, и сценографически, и, мне кажется, музыкальное оформление, направление. У нас совершенно, естественно, другая музыка. И музыка хорошая, чудесная, но направление то. То есть такой дух Нью-Орлеана, мы сохранили аутентичность того времени. И, конечно, для меня честь была цитировать какие-то моменты, где-то какие-то ходы. Вы понимаете, ну так Юрий Петрович, даже Любимов, мне рассказывали, что он говорил, я все везде смотрю и делаю потом свою. Ингмар Бергман, великий. И когда я узнал об этих моментах, это как-то придало на тот момент, когда вот мы репетировали. Да, я как-то так... Да и многие об этом говорят. Ну, а как все учатся? Все смотрят на больших мастеров, на великих. А как мы учимся, да, в Малом театре у наших великих артистов,
мастеров? Ну, иногда ты молод и горячий хочешь, а я... Не, ну вот там... Вот, допустим, нет, Брандо знаете... сыграл-то круто, но я сделаю вообще по-другому. И вот меня тоже... Ну, Брандо же там запомнили многие, как Стэнли Ковальски.
Не, ну, конечно, у нас все равно разные индивидуальности. И у нас острее спектакль. Фильм на тот момент все-таки 51-й год.
Да,
хотя
конечно,
в то время
понимаю,
он произвел мощнейший взрыв, просто эмоциональный. Но все равно у нас конфликты доведены до... более серьезного накала и другое звучание у спектакля. Вот, поэтому... Да.
Так, еще вопрос. Вы, естественно, как актер поете, танцуете, как мы уже выяснили. У вас есть программа со стихами Есенина, правильно?
Ну, вы знаете, есть программа... Да, в
Константиново
был вечер. Это не музыкальная программа, это поэтическая. Угу. Я... Там такой был ведущий, рассказчик, и у меня вся была поэтическая структура. То есть это есть такой танцовщик, великолепный народный артист СССР, Борис Акимов, педагог чудесный, потрясающий танцовщик. Это та плеяда, он сам ученик Лиепы. Это то время Васильев, Лиепа, Лавровский, Акимов. Это вот та плеяда, и меня судьба свела с Борисом Борисовичем, а он пишет музыку. И он мне предложил участвовать вот как бы таким, быть прообразом Сергея Александровича Есенина. И у него была составлена литературная композиция, и музыку он сам написал, а уже Некрасовский оркестр под руководством Шлячкова совместно с коллегами Бориса Борисовича по Большому театру, с оперными певцами. Вот такая была музыкально-поэтическая композиция, и так что это была поэзия. Вот, вопрос...
А вот, собственно, вы на него ответили. И я просто еще вдогонку.
Очень
вы уже рассказали
поэзию.
О том, что это вам было предложено.
Да.
Но вы и сами, естественно, любите, наверное.
Очень
да?
люблю.
Да? А вот любимый поэт еще какой-то есть, вот без которого
есть,
вы не вы?
Есть. Есть Александр Сергеевич Пушкин, Давид Самойлов, советский Пушкин, Пушкин советского времени, фронтовик. Просто преклоняюсь. Для меня открыл Давида Самойлова Константин Аркадьевич Райкин. Вот то, что я видел. Да, и я тоже читаю много Самойлова. И, конечно, Владимир Семенович Высоцкий.
Ну, вы уже назвали таких, что сердце уже забилось. Да,
да, и люблю и Лермонтова, и Блока. Но поскольку я занимаюсь этим, я же занимаюсь сценречью, художественным словом, поэтому вот сейчас у меня со студентами такой период. Мы занимаемся малой стихотворной формой. В прошлом семестре мы большую стихотворную форму постигали. Ребята читали 10-минутные, 12-минутные большие стихотворные отрывки или законченные произведения. Поэтому я все время с материалом, все время новый материал. Столько интересного, столько еще непрочитанного. И сейчас вот малая стихотворная форма, мы 5 этапов затрагиваем. Вот сейчас подбираем материал, выбираем. Это сонеты Шекспира, Золотой век, Серебряный век, 20 век, военная тематика. Ну и современная поэзия, если что, приглянется и будет соответствовать всему наследию. В общем, я, конечно, обожаю поэзию. И вы знаете, вот вы спросили по поводу, что бы я хотел сыграть, я бы очень хотел сыграть стихотворный материал.
Ага.
Вот тоже не буду называть, есть роли, есть героические, романтические такие пьесы. И вот в стихах я это... Потому что я этим занимаюсь ежедневно, я это очень люблю. Ритм, слог... сердцебиение автора. И
ну, вот, это и вот опыт, это... я думаю, будет шикарный, совершенно абсолютно другой. И...
Да.
Да. Финальный наш вопрос, любимый. Какое событие в вашей жизни послужило культурным шоком? Можно культурным как в плохом шоком. Смысле, так и в хорошем.
Вы знаете, у меня недавно... Во-первых, вот совсем недавнее впечатление и огромная радость за коллег и за наше кино. Вот я посмотрел на днях «Праведника».
Ох, я Сергея вот все не Урсулика. Дойду. Хорошо, да.
Да простит мне наш мастер, не помню отчество, ну, угу. Урсулика фильм. В ролях Александр Яценко,
да.
И Евгений Ткачук, и Сергей Маковецкий, еще много артистов. Какое кино, вы понимаете? Это то кино, которое должно сейчас стоять у истоков возрождения нашей России.
Так вот, может, оно и стало как раз.
Да. Вот это то кино, которое говорит о духе, о жертвенности, о долге. И то, что делает Александр Яценко. Мы с ним знакомы, мы снимались вместе в «Расколе» у Николая Николаевича Достоля. Вместе ехали в Мурманскую область, в Кандалакше были. Вот так. Я просто преклоняюсь перед его человеческими качествами, которые видны на экране, перед его просто сердечностью, перед его мужественной простотой, угу. перед его искренностью. И в кадре видно, что человек, ну, действительно... ничего не показывает, он все проживает, не выпячивает это на передний план, в нем нет ни грамма нарциссизма, и он болеет за своего партнера.
И героя тоже. И
переживает все, что на плечах у его героя, и то, что проходит его герой по отношению к своим другим героям, которые с ним, да, в истории. Вот. И у Евгения Ткачука прекрасная работа. Да и вообще кино сложено, понимаете, какими средствами, нет чрезмерного нагнетания музыкального. Знаете, мы же сейчас, кино у нас живет по лекалам Голливуда.
Голливудским,
да,
конечно.
Голливудским, это и клиповое мышление, и другое сознание длины кадра, результативные эмоции, которые показываются в кино. То есть констатация эмоций, то есть не процесс, к которому мы приводим, а здесь... Да, Сергей Урсуляк мастерски просто приводит зрителя к подлинным эмоциям, к накоплению подлинному, и ну просто низкий поклон. Это радость. И еще огромная радость за коллег в театре «Ленком» в связи с поминальной молитвой, в связи с восстановлением спектакля. Огромный поклон, потому что, помня тот спектакль, это надо иметь и мужество.
В котором Леонов играл.
Да, Евгений Павлович, и Стеклов был тоже исполнитель.
Абдулов там.
Да, Александр Абдулов, Пельцер.
Да. Да там вообще просто...
Все созвездие, да, артистов. И то, что они восстановили, и здесь потрясающие работы. И у Сергея Степанченко, и у сына Евгения Павловича, Андрея Евгеньевича, очень сильные работы, но хочется сказать о какой-то невероятной сердечности Олеси Железняк. Это действительно...
Прекрасная актриса, да.
Да, просто что она делает в монологе. И я люблю говорить, когда я вижу, восторгаться коллегами. Конечно, много мы, артисты, так устроены, мы ругаемся, когда видим, что не так, но восторгаешься, когда видишь действительно человеческое какое-то явление, исповедь.
Угу.
Это потрясающе. Наверное, вот эти моменты. Также был я очень просто так потрясен спектаклем «Сын» в «Рамте», режиссер Бутусов. Тоже.
Смотрите, какой вы, сколько, как вас легко шокировать. Ну, то есть это тоже опять комплимент.
Ну, когда это сценично, да, когда это в театральном пространстве,
ну, здорово же.
Явление, да, это действительно работа Саши Девятьярова. Я его, по-моему, снимали с ним вместе. Я его знал в другом качестве, скромного, тихого. Я не знал, что он так двигается. Что в нем такая буря внутри него, и просто огромная радость. Я ему сразу написал, говорю, он делал места, пригласил. Точнее, я напросился, я говорю, Саша, ну, наконец-то выбрал, да, удалось, да, в связи с занятостью, да, попасть. Просто это огромная радость. Да и все там прекрасные, и Евгений Редько, и Татьяна Матюхова. Вот это потрясающая, острейшая форма. То есть Бутусов там выводит все, что внутри героев происходит, все конфликты он на внешнюю форму переводит, в острейшую форму пластическую. И они это оправдывают, они существуют. Так что я думаю,
Я думаю, что после этой программы все побегут на эти спектакли,
да,
все наши зрители.
И также я продолжаю вдохновляться своими коллегами в Малом театре. Наверное, некорректно будет выделять, поэтому не буду говорить, но у нас тоже есть потрясение. Иногда потрясаюсь сам, находясь на сцене своими коллегами, какими-то откровениями. Это есть, и у нас много этого. Много.
Я знаю, что вы были с агитбригадами в зоне СВО.
Да.
Расскажите, потому что многие, кто приезжает оттуда, говорят, ну, естественно, не многие, все, что это абсолютно что-то внутри изменило. Как к вам относились там, что вы увидели, что у вас это поменяло?
Да, вы знаете, это было мое волеизъявление, поскольку я из семьи военного. Угу. У меня дед прошел Великую Отечественную и с японцами воевал, и мой отец военный. Ну и я присягал на верность Родине, поэтому в данный период времени то, что происходит у нас, я был и, наверное, осведомлен больше тех, кто не понимает, что происходит.
Угу.
Поэтому у меня не было качелей внутри никаких. Я как-то, ну, историю вроде немножко как-то знаю, я ориентируюсь и понимаю процессы. Поэтому я понимал, что, ну, я буду не я, если я не поеду и не отвлеку бойцов или не вдохновлю, не поддержу. То есть я должен был быть той частичкой, да, всего того пласта поддержки, который идет по отношению к нашим воинам, которые держат суровый мужской экзамен. Поэтому я знал, что мой друг Влад Маленко, поэт, наш щепкинец, был вот в июне. Там он меня свел с людьми, и я попал в группу чудесных людей. Мы поехали. В нашей группе был настоящий военный герой России, военный летчик Владимир Решадович Алимов, который прошел много кампаний военных. И также бывший военный депутат «Единорос» Колесник Андрей Иванович, председатель правления Союза писателей России Иванов Николай, также поэт из Сергиева Посада был Саша, вылетела фамилия, да простит он меня. Также Геннадий Гасанов, считаю важным назвать их, Геннадий Гасанов, политолог из Новороссийска. Вот, и с нами были наши замполиты, и вот мы такой группой сформированной прилетели в Ростов-на-Дону, выступали в госпитале, потом поехали за ленточку, там были 3 дня, и обратно вернулись, и опять были в госпитале в Ростове-на-Дону, и уже вернулись в Москву. Что для меня была эта поездка? Это очищение, наверное, это было... Хотя у меня был уже опыт выступления перед военными, поскольку у нас такая была мощная ежегодная линия театра каждый год, 23 февраля, ну и 8 марта,
ну,
и День
мая,
космонавтики,
да.
Естественно, майские праздники, и День России, июньские концерты с оркестром. У нас же есть в Малом театре свой оркестр.
Угу.
Вот, поэтому с 10 года... У нас еще на юбилее Победы, на 65-летие, мы на теплоходе шли по всем городам Волги и давали концерты совместно с чеховским спектаклем, потому что чеховский юбилей и юбилей Победы – это 1 год. И был опыт выступления перед ветеранами, и перед военными, и перед военными кавказских компаний. Вот такой был фонд «Ракада», и он и сейчас есть. Его Сергей Говорухин, сын Станислава Говорухина, уже покойный Сергей Говорухин. Его жена сейчас держит этот фонд. И мы выступали перед бойцами, был опыт. Но все-таки ощущение нашего пространства и мирного, когда ты в мегаполисе, в городе, это одно. Но когда ты приезжаешь туда, когда ты понимаешь, зачем ты едешь, когда ты понимаешь все процессы, когда ты встречаешься с людьми в Луганске, с какими глазами тебя встречают бойцы, офицеры, с какой благодарностью, и ты приезжаешь к бойцам, ты понимаешь, что, наверное, это самый важный твой сценический, ну, выход на подмостки.
Угу.
И ты держишь высочайшую ответственность перед своей родиной, перед своими соратниками, соотечественниками, перед ними, воинами, которые на завтра, там у нас был, вот первый день был в госпитале, второй день мы поехали за ленточку и выехали... Такой детский лагерь «Красный луч», сейчас уже можно называть, спустя месяцы публично можно говорить. И в этом лагере дислоцировались наши соотечественники, луганская армия, части. Вот. И бойцы на завтра должны были уходить на передовую.
Угу.
То есть линия соприкосновения была в десятках километров. Мы не прям были, вот прям, что называется, около окопов. Но осознание того, что ты должен в эти минуты их вдохновить, поддержать, отвлечь, конечно, я давно не испытывал такого волнения и колотуна. Я вообще, наверное, перестал волноваться. Не в смысле, я волнуюсь, но это другой трепет. Он спортивный. Быстрее угу. выйти на сцену и быстрее отдать зрителю то, чем ты наполнен. Но тут действительно было волнение и какой-то зашкаливающий трепет, который сразу вроде бы унялся внутри, но вот это понимание ответственности, ежесекундности, что это для них. Был один старшина, когда вот мы перед вояками, которых уже не надо было мотивировать, они уже прошли сражение, и был момент, старшина нас даже, меня в частности, отчитал. Он подошел, говорит, ну что ты, спасибо, конечно, что при... Вы что, правда, из Москвы, что ли? Мы говорим, да, оттуда-то, оттуда. Он говорит, ну вот нет, конечно, спасибо, приехали, а потому что ваши там то-то, то-то и то-то. Потому что бойцы, ребята, они не будут, если ты перед ними не искренен, они могут сразу встать и сказать,
понимаю, да.
закончить угу. твое выступление сразу. Там все просто, и дело не в звании. Конечно, они слушаются, и субординация есть, но прошедший фронт, в общем, и он сказал, ну вот что ты, понимаешь, занудил я дом, вспомнил сразу, лучше бы какую-нибудь глупость, шутки какие-нибудь, анекдоты бы, чуть-чуть отвлечься. Такой язык свойский, мужской. Вот. Ну, так он чуть-чуть пожурил, и я понял, что каждой группе военных, потому что мы потом в госпитале, это одна
угу.
программа должна быть четко выверенная, потому что нам сказали, вы не должны быть громче, чем полагается, потому что у бойцов контузии.
Ну, да, я понимаю,
конечно.
Если вы
звуком
да.
задавите, и темы особенно, да, душу не рвите, потому что бойцы нервно...
Угу.
расшатаны. И надо понимать тот военный контингент, к которому ты идешь выступать. Потому что, когда мы выступали перед ребятами, которых набрали, которые сами пришли в народную милицию луганскую, там были молодые ребята, их надо было как раз угу. дух поднять, мотивировать и так как-то внутренне мобилизовать. Поэтому вот это такой опыт. И, конечно, большее потрясение я испытал и с моими тоже соратниками старшими, которые многое видели. Но когда мы приехали в огромный ангар, в ремонтную бригаду, куда поступило сообщение, что их опознали, и в течение получаса они должны сняться с этого места, с объекта. И мы приехали, открываются железные ворота с колючей проволокой, такая территория. И машины. Мы все в пыли. Машина. Раз, БТР проехал. Там проехал огромный там КАМАЗ. Одна машина, другая. Мы не понимаем, что происходит. Говорит, ребят, 20 минут. 20 минут у вас. Вы приехали, мы выступать. Замполиты стоят, говорят, что же делать? Ну, приехали же ребята из Москвы. Старший, он герой России у нас приехал. Ребят, ну давайте 2-3 песни и пару фраз.
Угу.
А как идет жизнь ребят, ремонтников, они все в мазуте. День и ночь, недосып. Я не знаю, они вообще едят там или... Ну, наверное, едят. Как они железо это ворочают, как они это восстанавливают, я не понимаю, когда по 3 сообщения, что идет, понимаете, атака, работает ПВО, и они бегают в бомбоубежище. Молодые ребята, эти глаза не забыть. И та благодарность, которую мы испытали, увидели, тот отклик, который мы получили, даже вот в эти 15-20 минут, это на всю жизнь, и мы должны быть с нашими людьми, с нашими соотечественниками рядом. Поэтому при возможности я поеду еще раз. Просто в театре занятость большая. И все время я жду окон, когда можно вырваться будет к ним. Поэтому мы с ними. Мы вместе.
Что ж, спасибо огромное. Потрясенный вы, прекрасный человек. В гостях у нас был замечательный актер Сергей Потапов. А с вами... была программа «Культурный шок» и я, ее ведущая, Ася Харитонова. До новых встреч!
«Культурный шок».